Юрій Тинянов, «Кюхля». Читает Абраров Роман. Виля. Один. Вильгельм кончил с отличием пансион. Он приехал домой из Верро, изрядно вытянувшийся, ходил по парку, читал Шиллера и молчал загадочно. Устинья Яковлевна видела, как, читая стихи, он оборачивался быстро и, когда никого кругом не было, прижимал платок к глазам. Устинья Яковлевна незаметно для самой себя подкладывала ему потом за обедом кусок получше. Вильгельм был уже большой, ему шел 14-й год, и Устинья Яковлевна чувствовала, что нужно с ним что-то сделать. Собрался совет. Приехал к ней в Павловск молодой кузен Альбрехт, затянутый в гвардейские лосины. Прибыла тетка Брейдкопф, и был приглашен маленький седой старичок, друг семьи, барон Николай. Старичок был совсем дряхлый и нюхал флакончик с солью. Кроме того, он был сластена и то и дело глотал из старинной бонбоньерки леденец. Это очень развлекало его, и он с трудом мог сосредоточиться. Впрочем, он вел себя с большим достоинством и только изредка путал имена и события.
«Куда определить Вильгельма?»
Устинья Яковлевна с некоторым страхом смотрела на совет.
«Вильгельма?»
– переспросил старичок очень вежливо.
«Это Вильгельма определить?»
И понюхал флакончик.
«Да, Вильгельма»,
— сказала с тоской Устинья Яковлевна. Все молчали.
«В военную службу, в корпус»,
— сказал вдруг барон необычайно твердо.
«Вильгельма в военную службу».
Альбрехт чуть-чуть сощурился и сказал. «Но у Вильгельма, кажется, нет расположения к военной службе». Устинье Яковлевне почудилось, что кузен говорит немного свысока.
«Военная служба для молодых людей – это все»,
– веско сказал барон.
«Хотя я сам никогда не был военным. Его надо зачислить в корпус».
Он достал бонбоньерку и засосал леденчик. В это время Устинька маленькая вбежала к Вильгельму. И мать, и дочь носили одинаковые имена. Тетка Брейдкопф называла мать Джустине, а дочку Устинькой маленькой.
«Виля», — сказала она бледнее, — «иди послушай, там о тебе говорят».
Виля посмотрел на нее рассеянно. Он уже 2 дня шептался с Сенькой, дворовым мальчишкой, по темным углам. Днем он много писал что-то в тетрадку, был молчалив и таинствен.
«Обо мне? Да», — зашептала Устинька, широко раскрыв глаза. «Они хотят тебя отдать на войну или в корпус?»
Виля вскочил.
«Ты знаешь, наверное?»
— спросил он шепотом.
«Я только что слышала, как барон сказал, что тебя нужно отправить на военную службу в корпус».
«Клянись!» — сказал Вильгельм.
«Клянусь!»
— сказала неуверенно Устенька.
«Хорошо!»
— сказал Вильгельм, бледный и решительный.
«Ты можешь идти!»
Он опять засел за тетрадку и больше не обращал на Устеньку никакого внимания. Совет продолжался.
«У него редкие способности»,
— говорила, волнуясь, Устинья Яковлевна.
«Он расположен к стихам, и потом, я думаю, что военная служба ему не подойдет».
«Ах, к стихам!» — сказал барон.
«Да стихи — это уже другое дело».
Он помолчал и добавил, глядя на тетку Брейдкопф.
«Стихи — это литература!»
Тетка Брейдкопф сказала медленно и отчеканивая каждое слово.
«Он должен поступить в лицею!»
«Но ведь это, кажется, во Франции лисея!»
Сказал барон рассеянно.
«Лисея, лицей. Примечание».
«Нет, барон, это в России!»
С негодованием отрезала тетка Брейдкопф.
«Это в России, в Царском селе, полчаса ходьбы отсюда.
Это будет благородное заведение. Джустины верно даже об этом знает. Там должны, кажется, воспитываться...»
И тетка сделала торжествующий жест в сторону барона.
«Великие князья!»
«Прекрасно!» — сказал барон решительно. «Он поступает в Лисее!»
Устинья Яковлевна подумала.
«Ах, какая прекрасная мысль! Это так близко! Хотя...»
— вспомнила она.
«Великие князья там не будут воспитываться. Это раздумали».
«И тем лучше!»
— неожиданно сказал барон.
«Тем лучше! Не поступают и не надо! Вильгельм поступает в Лисее!»
«Я буду хлопотать у Барклаев!»
Взглянула Устинья Яковлевна на тетку Брейдкопф. Жена Барклая де Толли была ее кузина.
«Ее величество не нужно слишком часто тревожить. Барклаи мне не откажут».
«Ни в каком случае», — сказал барон, думая о другом. «Они вам не смогут отказать».
«А когда ты переговоришь с Барклаем»,
— добавила тетка, —
«мы попросим барона отвезти Вильгельма и определить его».
Барон смутился.
«Куда отвезти?» —
спросил он с недоумением.
«Но Лисея ведь не во Франции. Это в Сарском селе. Зачем отвозить?»
«Ах, бог мой!»
— сказала тетка нетерпеливо.
«Но их там везут к министру, графу Алексею Кирилловичу. Барон, вы старый друг, и мы надеемся на вас. Вам это удобнее у министра».
«Я сделаю все, решительно все», — сказал барон. «Я сам отвезу его в Лисее».
«Спасибо, дорогой Иоанн Никий Федорович».
Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам. Барон тоже прослезился и разволновался необычайно.
«Надо его отвезти в Лисее. Пусть его собирают, и я его повезу в Лисее».
Слово «Лисее» его заворожило.
«Дорогой барон», —
сказала тетка,
— «его надо раньше представить министру. Я сама привезу к вам Вильгельма, и вы поедете с ним».
Барон начинал ей казаться институткой. Тетка Брейдкопф была маман Екатерининского института. Барон встал, посмотрел с тоской на тетку Брейдкопф и поклонился.
«Я, поверьте, буду ждать вас с нетерпением».
«Дорогой барон, вы сегодня ночуете у нас», —
сказала Устинья Яковлевна, и голос ее задрожал. Тетка открыла дверь и позвала.
«Вильгельм!»
Вильгельм вошел, смотря на всех странным взглядом.
«Будь внимателен, Вильгельм!»
— торжественно сказала тетка Брейдкопф.
«Мы решили сейчас, что ты поступишь в лицею. Эта лицея открывается совсем недалеко, в Сарском селе. Там тебя будут учить всему, и стихам тоже. Там у тебя будут товарищи».
Вильгельм стоял как вкопанный.
«Барон Иоанн Никий Федорович был так добр, что согласился сам отвезти тебя к министру».
Барон перестал сосать леденец и с интересом посмотрел на тетку. Тогда Вильгельм, не говоря ни слова, двинулся вон из комнаты.
«Что это с ним?»
— изумилась тетка.
«Он расстроен, бедный мальчик»,
— вздохнула Устинья Яковлевна. Вильгельм не был расстроен. Просто на эту ночь у него с Сенькой был назначен побег в город Верро. В городе Верро ждала его Минхен, дочка его почтенного тамошнего наставника. Ей было всего 12 лет. Вильгельм перед отъездом обещал, что похитит ее из отчего дома и тайно с ней обвенчается. Сенька будет его сопровождать, а потом, когда они поженятся, все втроем будут жить в какой-нибудь хижине, вроде швейцарского домика, собирать каждый день цветы и землянику, и будут счастливы. Ночью Сенька тихо стучит в Вилино окно. Все готово. Вильгельм берет свою тетрадку, кладет в карман два сухаря, одевается. Окно не затворено с вечера, нарочно. Он осторожно обходит кровать маленького Мишки, брата, и лезет в окно. В саду оказывается жутко, хотя ночь светлая. Они тихо идут за угол дома. Там они перелезут через забор. Перед тем, как уйти из отчего дома, Вильгельм становится на колени и целует землю. Он читал об этом где-то у Карамзина. Ему становится горько, и он проглатывает слезу. Сенька терпеливо ждет. Они проходят еще два шага и наталкиваются на раскрытое окно. У окна сидит барон в шлафраке и ночном кабаке и равнодушно смотрит на Вильгельма. Вильгельм застывает на месте, Сенька исчезает за деревом.
«Добрый вечер, бонсоир, Гуайлуме»,
— говорит барон снисходительно, без особого интереса.
«Добрый вечер»,
— отвечает Вильгельм, задыхаясь.
«Очень хорошая погода, совсем Венеция», — говорит барон, вздыхая.
Он нюхает флакончик.
«Такая погода в мае, говорят, бывает только в високосный год».
Он смотрит на Вильгельма и добавляет задумчиво.
«Хотя теперь не високосный год. Как твои успехи?»
— спрашивает он потом с любопытством.
«Благодарю вас», — отвечает Вильгельм. «Из немецкого хорошо, из французского тоже».
«Неужели?»
— спрашивает изумленно барон.
«Из латинского тоже»,
— говорит Вильгельм, теряя почву под ногами.
«А, это другое дело».
Барон успокаивается. Рядом раскрывается окно, и показывается удивленная Устинья Яковлевна в ночном чипце.
«Добрый вечер, Устинья Яковлевна»,
— вежливо говорит барон.
«Какая чудесная погода! У вас здесь Френзелабелла».
«Прекрасная Флоренция. Примечание».
«Да»,
— говорит оторопев Устинья Яковлевна.
«Но как здесь Вильгельм? Что он делает здесь ночью в саду?»
«Вильгельм?»
— переспрашивает рассеянно барон.
«Ах, Вильгельм!»
— спохватывается он.
«Да, но Вильгельм тоже дышит воздухом. Он гуляет».
«Вильгельм!»
— говорит Устинья Яковлевна с широко раскрытыми глазами.
«Поди сюда!»
Вильгельм, замирая, подходит.
«Что ты здесь делаешь, мой мальчик?»
Она испуганно смотрит на сына, протягивает сухонькую руку и гладит его жесткие волосы.
«Иди ко мне»,
— говорит Устинья Яковлевна, глядя на него с тревогой.
«Влезай ко мне в окно».
Вильгельм, понурив голову, лезет в окно к матери. Слезы на глазах Устиньи Яковлевны. Видя эти слезы, Вильгельм вдруг всхлипывает и рассказывает все-все. Устинья Яковлевна смеется и плачет, и гладит сына по голове. Барон еще долго сидит у окна и нюхает флакончик с солями. Он вспоминает одну итальянскую артистку, которая умерла лет 40 назад, и чуть ли не воображает, что находится в Френзелабелла. Барон надевает старый мундир с орденами, натягивает перчатки, опираясь на палку, берет под руку Вильгельма, и они едут к графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, министру. Они входят в большую залу с колоннами, увешанную большими портретами. В зале человек 12 взрослых и у каждого по мальчику. Вильгельм проходит мимо крошечного мальчика, который стоит возле унылого человека в чиновничьем мундире. Барон опускается в кресло. Вильгельм начинает оглядываться. Рядом с ним стоит черненький, вертлявый, как обезьяна, мальчик. Его держит за руку человек в черном фраке с орденом в петличке.
«Мишель, будьте же спокойны!»
Картавит он по-французски, когда мальчик начинает делать Вильгельму гримасы. Это француз-гувернер Московского университетского пансиона пришел определять Мишу Яковлева. Неподалеку от них стоит маленький старичок в парадной форме адмирала. Брови его насуплены, он, как и барон, опирается на палочку. Он сердит и ни на кого не смотрит. Возле него стоит мальчик, румяный, толстый, с светлыми глазами и русыми волосами. Завидев барона, адмирал проясняется.
«Иоанникий Федорович», — говорит он хриплым баском.
Барон перестает сосать леденец и смотрит на адмирала. Потом он подходит к нему и жмет руку.
«Иван Петрович, шер-амирал!»
«Шер-амирал, дорогой адмирал!»
«Петр Иванович!»
— ворчит адмирал.
«Петр Иванович, что ты, батюшка, стал имена путать?»
Но барон, не смущаясь, пускается в разговор. «Это его старый приятель...» У барона очень много старых приятелей. Адмирал Пущин. Адмирал недоволен, он ждет министра уже с полчаса. Проходит еще 5 минут. Вильгельм смотрит на румяного мальчика, а тот с некоторым удивлением рассматривает Вильгельма.
«Ваня»,
— говорит адмирал,
— «походите по залу».
Мальчики неловко идут по залу, пристально смотрят друг на друга. Когда они проходят мимо Миши Яковлева, Миша быстро показывает им язык. Ваня говорит Вильгельму.
«Обезьяна!»
Вильгельм отвечает Ване.
«Он совсем как паяс!»
Адмирал начинает сердиться. Он стучит палкой. Одновременно стучит палкой и барон. Адмирал подзывает дежурного чиновника и говорит ему.
«Его превосходительство намерен сегодня нас принять?»
«Простите, ваше превосходительство», — отвечает чиновник. «Его превосходительство кончает свой туалет».
«Но мне нужен Алексей Кириллович»,
— говорит, выходя из себя, адмирал.
«А не туалет его».
«Немедля доложу».
Чиновник с полупоклоном скользит в соседний зал. Через минуту всех зовут во внутренние комнаты. Прием начинается. К адмиралу подходит щеголь в черном фраке и необыкновенном жабо, крепко надушенный и затянутый. Глазки у него живые, чуточку косые, нос птичий, и, несмотря на то, что он стянут в рюмочку, у щеголя намечается брюшко.
«Петр Иванович»,
— говорит он необычайно приятным голосом и начинает сыпать в адмирала французскими фразами. Адмирал терпеть не может ни щеголей, ни французятины, и, глядя на щеголя, думает.
«Эх, Шалбер!»
Шалберами он зовет всех щеголей. Но почет и уважение адмирал любит.
«Вы кого же, Василий Львович, привезли?»
— спрашивает он благосклонно.
«Племянника, Сергея Львовичева сына».
«Саша!»
— зовет он. Саша подходит. Он курчавый, быстроглазый мальчик, смотрит из-под лобья и ходит увольнем. Увидев Вильгельма, он смеется глазами и начинает за ним тихо наблюдать. В это время из кабинета министра выходит высокий чиновник. Он держит в руках лист и выкликает фамилии.
«Барон Дельвик, Антон Антонович!»
Бледный и пухлый мальчик с сонным лицом идет неохотно и неуверенно.
«Комовский!»
Крохотный мальчик семенит аккуратно маленькими шажками.
«Яковлев!»
Маленькая обезьяна почти бежит на вызов. Чиновник вызывает Пущина, Пушкина, Вильгельма. У министра жутковато. За столом, покрытым синей скатертью с золотой бахромой, сидят важные люди. Сам министр с лентой через плечо, толстый, курчавый, с бледным лицом и кислой улыбкой, завитой и напомаженный. Он лениво шутит с длинным человеком в форменном мундире, похожим не то на семинариста, не то на англичанина. Длинный экзаменует. Это Малиновский, только что назначенный директор лицея. Он задает вопросы, как бы отстукивая молоточком, и ждет ответа, склонив голову на бок. Экзамен кончается поздно. Все разъезжаются. Яковлев на прощание делает такую гримасу, что Пушкин скалит белые зубы и тихонько толкает Пущина в бок.